Научные проблемы, которые интересовали Павла Алексеевича, всегда были связаны с конкретными медицинскими задачами, будь то борьба с ранними выкидышами, разрешение бесплодия, новые хирургические подходы к иссечению матки или кесарево сечение при неправильном предлежании плода. Словосочетание «буржуазная наука», все чаще появляющееся в газетах, вызывало у него брезгливую усмешку. Область науки, которой он отдал многие годы жизни, совершенно не имела с его точки зрения классового подтекста. Безукоризненно честный в житейском смысле этого слова Павел Алексеевич прожил всю свою профессиональную жизнь в советское время, давно привык пользоваться в статьях и монографиях некоторым условным языком, казенными зачинами, застывшими оборотами типа «в кругу наук сталинской эпохи» или благодаря неустанной заботе партии и правительства и лично товарища Сталина, и умел в пределах этой фени высказывать свои дельные соображения. Это была для него формула вежливости данного времени, вроде «милостивого государя прошлого». И содержательной части работ она не касалась. В начале 49-го года началась борьба с космополитизмом. Из первой же газетной публикации Павел Алексеевич как будто проснулся. Это было новое наступление на здравый смысл, и прошлогодняя сессия воскнила, ударившая по генетике и евгенике, теперь не казалось ему зловещей случайностью. Павел Алексеевич, как академик и директор института, находился теперь на таком служебном уровне, что от него требовались уверения в лояльности. Следовало публично высказаться, поддержать хотя бы словесно новую кампанию. Высокое начальство настойчиво намекнуло ему, что пора. Было также многозначительно упомянуто о его проекте, уже несколько лет лежавшем под сукном. О выступлении подобного рода не могло быть и речи. Для Павла Алексеевича это значило бы лишиться самоуважения, переступить границы обыкновенной, самой что ни на есть буржуазной порядочности. При всем своем относительном свободомыслии Павел Алексеевич все-таки получил традиционное естественное образование, копирующее немецкий образец. Да и все мышление его было организовано на немецкую колодку. Так уж исторически сложилось, что гуманитарные влияния в России приживали скорее французские, а в области науки и техники с петровских времен первенство оставалось за немцами. Сама идея универсализма в латинском ее истолковании, была для Павла Алексеевича привлекательна, так что в, собственно, космополитизме не видел он никакого мирового зла. Накануне большого собрания в Академии, в одно из последних воскресений весны, он поехал в Малаховку к своему другу Илье Иосифовичу Гольдбергу, медику и генетику, посоветоваться. Менее подходящего советчика трудно было найти. Еврейский Дон Кихот, всегда успевавший сесть прежде полагавшегося ему процесса и совершенно не за то, за что следовало бы, к этому времени Гольдберг успел отсидеть два ничтожных по масштабам тех лет срока и готовился к третьему. Между этими ходками было еще несколько необыкновенных удач, когда по случайности он не оказывался в нужное время в нужном месте, и беда его обходила. Первый заход был в 32-м году. За выступление, сделанное им тремя годами раньше, в 29-м, на домашнем семинаре, представлявшем собой остаток давно не существовавшего общества вольных философов, вольфилы. Тема выступления была отнюдь не генетическая. Гольдберг, любитель порыться в западных журналах, откопал статью Альберта Эйнштейна о временно-пространственных отношениях. Статья ему чрезвычайно понравилась своей математической строгостью. До этого времени он никогда не встречал работ, где философские понятия интерпретировались математиками, и он сделал о ней сообщение. Дело было уж совсем плевое. Ему дали всего 3 года. А сколько бы дали, если бы могли вникнуть в то, чем он в те годы сам тогда занимался, популяционной генетикой человека? Когда он вышел, то некоторое время проработал в медико-биологическом институте, где успел опубликовать несколько работ по генетике популяций и дрейфу генов. Но и тут его несносный характер помог избежать большой неприятности. Накануне разгона института он насмерть разругался с одним из ведущих сотрудников, разумеется, по глубоко принципиальным научным вопросам. Ссора была столь эмоциональной, что дело дошло до драки. Свидетели инцидента говорили, что более комичного зрелища, чем это рукопашное, нельзя и вообразить. В пылу научной полемики Илья Иосифович выбил своему оппоненту зуб, и тот, униженный и оскорбленный, подал в суд. В результате Гольдберг получил год за бытовое хулиганство. Через 2 недели был арестован директор института, крупнейший генетик Левит, и несколько ведущих сотрудников, среди которых был и научный оппонент с выбитым зубом. И Левита, и Гольдбергова врага в 1937-м расстреляли. А Гольдберг, несусветный бред советской жизни, освободился ровно через год. Хулиганам советская власть благоволила. Счастливым образом Илья Иосифович увернулся от следующего неминуемого ареста. После освобождения он уехал в Среднюю Азию, где занялся совершенно новой для себя областью — генетикой и селекцией хлопчатника. Хотя мракобесное наступление на науку было уже широко развернуто, генетические лаборатории разогнаны, многих посадили, но еще не знали, сколь многих из них расстреляли, с хлопчатником дело обстояло особо. Он был сырьем для военной промышленности. Лаборатория, в которой пристроился Илья, оказалась полусекретная. И до него по халатности, по недоразумению или в силу тугодумства администрации не добрались. В этот недолгий, относительно спокойный для него период Илья успел жениться на своей лаборантке, хорошенькой Вале Попковой. В 1939 году родились, иронической усмешкой небес, однояйцевые близнецы, которым отец выбрал многозначительные имена — Виталий и Геннадий. Семья прожила в запретной зоне секретной лаборатории несколько лет, пока не началась война. А когда война началась, пылкий Гольдберг, окончивший медицинский факультет в начале 20-х годов вместе с Павлом Алексеевичем, но в отличие от друга никогда практической медициной не занимавшийся, записался на скорые курсы переквалификации и оказался в госпитале в должности заведующего клинической лабораторией. Так военврачом он и прошел всю войну от звонка до звонка, без ранений и даже с наградой не пустяковой, с красной звездой, полученной за эвакуацию транспорта с ранеными из захваченного немецкими войсками городка. Самым комичным, но и характерным для Гольдберга было то обстоятельство, что из-за ссоры с начальником госпиталя он грузил лабораторное имущество последним, когда город был уже взят, о чем он и не знал. А единственным раненым, которого он вывез, был штабной полковник, за которым должны были прислать машину, но она не дошла. Дорога была уже отрезана. Когда Гольдберг закончил погрузку, он увидел колонну немецких танков и, дождавшись сумерек, сел за руль крытого грузовичка с имуществом и полковником и выехал беспрепятственно из города, вовсе не проявив свойственного ему шумного героизма, а, напротив, исключительное хладнокровие, совершенно ему, бешеному и горячему, не присущее. По милости судьбы, арестован он не был даже тогда, когда в самом конце войны написал гневное письмо на имя члена военного совета о мародерстве и массовых изнасилованиях немецких женщин, о недостойном поведении советских солдат и даже офицеров, носящих высокое звание воинов-освободителей. Начальник госпиталя, узнав о содержании письма, через знакомого смершевского капитана остановил послание и, получив на руки, немедленно уничтожил, после чего провел Гольдберга через срочную демобилизацию и велел убираться на все четыре стороны, желательно подальше. Честный Гольдберг, ничего не знавший о маневре своего благородного начальника, еще и запрос писал в военный совет, требуя ответа на изъятое письмо. Однако в глуши хорониться Гольдберг не собирался. Приехал в Москву, выписал семью из Ферганы и начал поиски работы по специальности. Через некоторое время обнаружил, что науки, столь его увлекавшей, почти не существует. Он помыкался какое-то время без работы и пристроился под крыло великой женщины, Маргариты Ивановны Рудамина, взявшей безработного генетика, старшим библиографом в библиотеку иностранной литературы, где он почти три года и просидел с каталогами, картотеками, немецким, английским, польским, литовским и латынью, выученные им в немецкой Питер-Пауль-Шуле, лютеранской школе, которую успел окончить Гольдберг. Школа эта чудом просуществовала в Москве до середины 20-х годов. Пребывание Ильи Иосифовича в служебном помещении на улице Разина в 5 минутах от Кремля, в недрах библиотеки, почти не тронутой цензурой, несколько изменило его научное устремление. Он перечитал тонны книг по истории. Его заинтересовала гениальность как феномен и ее наследование. Однако сама гениальность плохо поддавалась определению, формализации. Генетика же была наука строгая и оперировала явлениями качественными, а не количественными. Как провести границу между хорошими способностями, блестящими способностями и гениальностью? Гольдберг сличал энциклопедии всех времен и народов и для начала составил достоверный список гениев на основании их встречаемости в энциклопедиях. Каким-то хитрым статистическим приемом доказал правомерность такого выбора. Далее он уже работал со своими избранниками, которых насчитывал по сотне на каждое столетие. Сети свои разбросал он так широко, что туда попали и Золотой век Афин, и Итальянское Возрождение, и дворянский период русской литературы. Следующим этапом его работы был поиск какого-то признака-маркера, связанного с гениальностью. Он был совершенно уверен в существовании таких маркеров, и вопрос заключался для него в том, как их найти. Он искал что-то вроде дальнозоркости в сочетании с родинкой на правом плече или леворукости с диабетом. И Гольдберг жадно ворошил биографии великих людей, скрупулезно выискивая упоминания о болезнях, которыми болели гении, их родители и дети, о физических особенностях, дефектах и отклонениях. Эта на редкость завиральная книга была бы им написана 10 годами раньше, если бы сам он, по своей дикой воле, не вылез на заседание Воскнила с невнятным ревом в адрес сталинского любимца Трофима Денисовича. Прорычав свои обличения пополам с фронтовым матом, никогда прежде и никогда позже им неиспользуемым, он был увезен с известного заседания непосредственно на Канадчикову дачу. Именно там, временно отпустив своих гениев на свободу, он и написал обличительный документ с развернутыми мотивировками, ясной и четкой аргументацией и совершенно уничтожающей критикой в адрес академика Лысенко для предъявления в отдел науки ЦК и отдельный экземпляр товарищу Сталину лично. И снова ему повезло. Заведующий отделением, куда его поместили по скорой помощи, старый психиатр Шубников, почувствовавший к нелепому герою интерес и симпатию, поставил ему спасительный диагноз – шизофрения и выпустил с третьей группы инвалидности. Прошло уже несколько месяцев, как Илья Иосифович отправил свой 300-страничный шедевр в вышестоящие адреса. Он вернулся к своим гениям и их наследственным заболеваниям и ждал ответа на свое послание. Или ареста. Вот к такому товарищу и в такое-то время поехал Павел Алексеевич, чтобы обсудить текущий момент. Жил Гольберг с семьей в деревянном двухэтажном доме барачного типа. Когда-то в нем было фабричное общежитие, потом фабрику закрыли, рабочих выселили, а дом распродали по квартирам. Одну из квартир и купил, вернувшись с фронта, Гольдберг. Купил, собственно, Павел Алексеевич, Илья Иосифович, невероятно щепетильный в денежных делах со всеми, делал исключение для своего друга и позволял ему благотворительствовать на том основании, что Павел Алексеевич, в отличие от всех прочих, должен был понимать, что, помогая ему, он помогает всему человечеству. Своим изысканием Гольдберг придавал огромное значение. Наука, по его глубокому убеждению, была призвана спасти мир. Великий идеалист от материализма, посмеивался над ним Павел Алексеевич в редкие часы их мирных бесед. Но часы мира были в самом деле довольно редкими. Илья Иосифович совершенно не терпел возражений, защищал свои самые завиральные идеи с большой страстью и быстро переходил границы корректного научного спора. Даже терпимого Павла Алексеевича он умел вывести из себя, и их встречи обыкновенно кончались ссорами, криками, хлопаньем дверями. Илья Иосифович укорял Павла Алексеевича в приспособленчестве. Тот пытался оправдываться. Он спасал не мир, а несколько десятков, в лучшем случае сотен, брюхатых баб и их приплод. И, по его мнению, дело того стоило. Илье Иосифовичу этого было мало. Полет его мысли был высок до писка, и он пророчил полную переделку мира с помощью хорошо поставленной генетики. Через 20 лет генами можно будет пользоваться как кирпичиками, строить из них новый мир с многократно увеличенными полезными качествами растений и животных. И самого человека можно будет конструировать заново, вводить ему те или иные гены и сообщать новые качества. «Какие качества?» — сдержанно интересовался Павел Алексеевич. «Да какие угодно!» Размахивал руками Илья Иосифович, и остатки тонких волос взлетали над головой. «Мы научимся вычленять из генома отдельные гены, ответственные за гениальность, и можно будет создавать математиков, музыкантов, художников в таком количестве, какого и Возрождение не знало». «Погоди, но это как раз и называется евгеникой», останавливал его Павел Алексеевич. «Гениев много не надо, а то их будут сажать и расстреливать». «Паша, мы переживаем теперь времена инквизиции. Это неизбежно пройдет, как прошли времена испанской. Будущее за нами, за учеными. Другой силы, которая могла бы спасти мир, не существует. Худые длинные руки метались в воздухе, выпуклые серые глаза блестели больным огнем. Желтоватый ястребиный нос, большой кадык, сутулая костлявая фигура — спаситель мира! Павел Алексеевич мотал головой, жмурился, старался смолчать. Безумец! Святой безумец! Бритвенного тазика не хватает. На этот раз долгого обсуждения не понадобилось. Илья был мрачен. После первой бутылки водки он впал в монолог. «Мы теряем время, мы теряем преимущество. В последние годы в Америке вышло несколько работ первостепенной важности. Альфред Стердеван на пути к объяснению возникновения новых генов. Где Кольцов? Где Четверяков? Заводовский, Вавилов? Гениальный Лефери? Неужели ты не понимаешь, что это вредительство? Вся компания с Лысенко вредительство. Это компания по борьбе с космополитизмом? Она на руку империализму, Паша? Они хотят уничтожить таким хитроумным способом советскую науку. Наука должна служить человечеству, а у империалистов она будет служить голой наживе, золотому тельцу. Голос его сначала грохотал, потом снизился, как будто высох. Влага наполнила светлые в красных прожилках глаза и потекла из-под очков. Павел Алексеевич испытывал ужасную неловкость от глупого пафоса, вертел пустую рюмку и все никак не мог вставить ни единого слова. Наконец, пока Илья Иосифович временно молчал, шаря по карману в поисках платка, он произнес тихо. «Илюша, я думаю, ты, как всегда, преувеличиваешь. Не интересует их космополитизм. Я думаю, все проще. Наш хозяин просто хочет скрутить голову евреям. Валя, когда-то худенькая девушка, потом толстая баба, а теперь снова сильно похудевшая, время от времени засовывал кудрявую голову в мужнин узкий кабинетик, напоминающий тюремную камеру, где и происходило дружеское собеседование, и умоляюще шептала: «Илюша, дети!» Или: «Илюша, соседи!» Или просто: «Умоляю тебя, потише!» Они выпили еще одну бутылку и, как всегда, перед расставанием разругались. Илья Иосифович горой стоял за всемирную справедливость, начиная с ее научного конца, и готов был за это сложить голову. А Павел Алексеевич в справедливость нисколько не верил. Его интересовали исключительно мелочи. Какие-то беременные посудомойки, гнусные операции, о которых еще Цицерон выступал в Сенате. На последние обстоятельства как раз и указал Илья Иосифович. Павел Алексеевич оживился. Он всегда ценил неисчерпаемую эрудицию своего друга. «Так что Цицерон говорил?» «А то, — кричал Илья Иосифович, — что этих баб надо казнить, потому что они крадут у государства солдат. Тысячу раз прав был». Тут-то Павел Алексеевич побелел, встал и, натягивая пальто, зло сказал единственному другу: «Умная у тебя голова, Илья, только жаль, дураку досталось. Бабы что же для того рожать должны? По-твоему, чтобы мерзавцы их сыновей в такие мясорубки отправляли?» Он хлопнул дверью. «Черт его, дурака подери!» Но про Цицерона запомнил, хотя и был изрядно пьян. На следующий день пришли с обыском и арестовали Илью Иосифовича Гольдберга. Его обвинительный документ в адрес Лысенко дошел-таки по назначению. Об этом аресте Павел Алексеевич узнал только через неделю, когда Валя после многих колебаний все же решилась ему позвонить. А в тот последний их малаховский вечер пьяный Павел Алексеевич долго искал станцию. Домой добрался за полночь и еле помнил происшедшее. Наутро он чувствовал себя настолько плохо, что развел полстакана спирта и опохмелился. На душе полегчало, и даже какая-то несвойственная ему беспечность взошла, как солнышко, неинформированная о кровожадной глупости газетных статей, людей их пишущих и их читающих. Елена, выбитая из колеи вчерашним ночным возвращением пьяного мужа, полночи не спавшая, натягивала в прихожей фетровые ботики на старые туфли, собиралась на работу. Павел Алексеевич в солдатском исподнем, какой носил с войны, вышел в коридор и, распахнув руки, крикнул: «Девочка моя, поехали на конюшню, а? К лошадкам!» Елена, поняв, что муж пьян, растерялась. Никогда не видела его в таком распоясанном виде, да еще и поутру. «Пашенька, что с тобой?» Таня, успевшая уже надеть школьную форму и причесаться, счастливо взвизгнула: «Папа! Ура!» и повисла на его руке. Он подхватил ее. «Мы сегодня прогуливаем!» — подмигнул он дочери. «Звони на работу, Леночка! Скажи им, что не придешь! Больна! За свой счет! Что угодно!» Происходило что-то непривычное, новое. Он был такой надежный, и сомнений не было в его всегдашней заведомой правоте. И подчиняться ему было приятно и радостно. И Елена, растерянно улыбаясь, слабо возражала: «Какая конюшня? Какие лошади? Прогул же будет!» Но уже тянула руку к телефону, чтобы позвонить сослуживице и предупредить, что на работу сегодня не выйдет. Павел Алексеевич стягивал с нее серую козью шубу и объяснял: «Сейчас в институт коневодства поедем. Меня Прокудин давно звал на лошадок посмотреть. Давай-давай! Танька, лыжный костюм надевай!» «Пап, правда?» — не совсем еще верила Таня. Василиса, заслышав суету в коридоре, выглядывала из кухонного проема. «Гавриловна, яичницу королевскую!» — приказал Павел Алексеевич громким веселым голосом. И Василиса в полном недоумении пошла исполнять. Королевская была на самом деле деревенская, с жареным луком и с картошкой. И ел он ее только по воскресеньям. В будние же дни по-прежнему не завтракал. «И мне королевскую!» — радуясь приключению, подхватила Таня. Сели и позавтракали по-воскресному, хотя был самый что ни есть понедельник. Павел Алексеевич еще и выпил стопку водки. И Елена смотрела с недоумением. Прежде такого не бывало — пить с утра. Что-то ей мерещилось тревожное в этом утреннем приключении. И, повинуясь чутью, ни на минуту не задумавшись, она спросила: «Паш, да у тебя ж сегодня собрание в академии. Ты же должен...» «Не должен!» — взревел Павел Алексеевич. «Никому ничего не должен. Пусть все идут к матери». И это матерное слово, сорвавшееся с его крупных губ, было крепким и полновесным, как и все в нем. Полотно, обтягивающее алюминиевые пуговицы рубахи, состарилось, тусклый металл сквозил в седом нагрудном барашке. Лез из распахнутого ворота, на бычьей шее темнели вздутые жилы. Елена обняла его за шею. «Тише, миленький!» И он затих, прижал ее к груди. «Прости». Когда они, тепло одетые, с санками для Тани уже стояли в дверях, Павел Алексеевич приказал Василисе Гавриловне: «Звонить будут, скажи, запил хозяин». Василиса смотрела непонимающим глазом. «Так и скажешь, запил». Она понять не могла, но поручение исполнила с точностью. Экспромт оказался гениальным. Павел Алексеевич был не единственным, кто сказался в тот день больным. Но он был единственным, кому это сошло с рук. 2 недели он не ходил в клинику, а в академии не появлялся 4 месяца, пока за ним не закрепилась репутация запойного пьяницы. Прежде пьющий охотно на банкетах по случаю защиты диссертаций, на семейных торжествах и на поминках, теперь он стал пить по иному случаю. Всякий раз, когда страсти накалялись и от него требовали уверений или подписи, или публичных выступлений, он честно напивался. И Елена, догадавшаяся об истинной причине его внезапного пьянства, сама звонила в президиум и нежным голоском сообщала, что Павел Алексеевич прийти не может, потому что у него обычный его приступ, вы же понимаете? И Павел Алексеевич в особенно гнусные времена оставался дома, выпивал с утра стакан водки, играл с Таней, учил Василису делать пельмени или просто слонялся по квартире, натыкаясь то и дело на маленькие записочки, которые его жена Елена писала сама себе. Трогательные записочки, начинавшиеся всегда одними и теми же словами: «Не забыть». А дальше шло: «Купить яблоки, сдать белье в прачечную, отдать починку сумку». Забавно было, что записочек этих было много, и написано все было одно и то же: «Яблоки, прачечная, починка». Он знал, что Елена не была хорошей хозяйкой, и это ее старание ничего не забыть, все успеть, умиляло Павла Алексеевича. Достоинства жены восхищали его, а недостатки умиляли. Это и называется браком. Их брак был счастливым и ночью, и днем, а взаимное понимание казалось особенно полным от того, что, будучи скрытными и молчаливыми по натуре и обстоятельствам воспитания, оба нисколько не нуждались в словесных подтверждениях, которые так быстро изнашиваются у разговорчивых людей. Запои Павла Алексеевича, несмотря на их изначально дипломатический характер, отнюдь не были фиктивными. Елена, хоть и тревожилась о здоровье своего немолодого мужа, не делала никаких попыток как-то его остановить. Ни разум, а женское чутье, как всегда, руководило ею. Она ничего не знала о природе пьянства, в особенности пьянства русского, когда не находящая выхода душа получает легкое и доступное утешение ни лжи, ни стыда. В такие запойные времена Елена иногда брала отпуск, и они с Павлом Алексеевичем отправлялись на дачу. Однажды краткий отпуск пришелся на осень, 2 раза — на зиму. Не было у нее лучших дней в жизни, чем эти запойные каникулы, когда он отбрасывал от себя все свои многочисленные заботы и полностью принадлежал ей. Упущенная ими обоими первая молодая горячка, незамысловатые откровения кажущиеся бездонности, где все кончалось. Об этом Павлу Алексеевичу хотелось бы забыть, и дозой таинственного вещества, упакованного в белковую оболочку. И когда сил уже не было, руку за стаканом воды протянуть, на дне холодело. Все напрасно, все напрасно. Оставалась непереходимая граница, через которую вдвоем переступить невозможно. И лекарство от этого было одно — снова и снова пытаться. Елена к третьему запою уже знала, что следующий за ним период трезвости будет для нее испытанием. Она и боялась, и в глубине души ждала того утра, когда Павел Алексеевич, выпив первый освобождающий стакан, скажет ей: «Собирайся-ка, душа моя, съездим на дачу». В академии, между тем, от него отвязались. Репутация пьяницы была своеобразной индульгенцией. Ни к одному пороку в нашей стране не относятся так снисходительно, как к пьянству. Все пьют. Цари, архиереи, академики, даже ученые-попугаи.